Мы уже находимся в конце, приближаемся к концу месяца Элуля. Сейчас начинаем, с помощью Моцей Шаббат, слихот. Наши сефардские братья начали слихот уже в начале месяца Элуля. Суть этого очень понятна. Есть такое понятие в Торе, что Всевышний Магдим Рефуале Мака. Он как бы заранее готовит излечение еще до удара. И по большому счету это большое правило, надо учиться у Всевышнего. Всегда стараться предупредить лечение поражения. Приведу просто один очень принципиальный пример этого. Скажешь мудрецы, что пусть всегда человек молится о том, чтобы быть здоровым, еще до того, как он заболел. Потому что если он заболел, то тут уже не так просто этого вылезти. Ну, вещи очень понятные, людям понимающие. То же самое. Не дай Бог, человек в Рош-Шана, он, его грехи перевесили. И он считается грешником, а не праведником, даже непосредственным. В этот Рош-Шана он, мягко говоря, проиграл. И не так очевидно, что тут чува поможет Йом Кипур. Все не очевидно. Помню, что в Боре сказано, что в этом году, то, что касается... На будущее, может, чува поможет, но то, что касается приговора этого года, то приговаривается хорошо. И, безусловно, только человек, которого мало что понимает, может думать, что ему обещано, что он же сразу будет из тех, кто праведник, и по крайней мере, из тех, кто является посредственным. Человек не понимает великие требования Творца от нашего народа, может так думать. И вот у нас есть Элуль, у нас есть дни слихот, у нас есть канун Рош-Шана, чтобы постараться как бы легдим рфуале мака, предупредить лечение еще до приговора. До приговора. И есть, скажем так, надо задуматься над тем, а что нам может помочь отмене приговора. Думаю, что в нескольких словах, если мы говорим уже о чаше весов Всевышнего, то надо чашу, которая там, где Всевышний собирает, взвешивает наши добрые дела, наши заповеди, нашу Тору, чашу, так сказать, увеличить максимально. А вторую чашу, там, где Всевышний на эту чашу собираются наши грехи, чтобы как-то она уменьшилась. Это общее, так сказать, элементарные и простые вещи. Вопрос, как это делается. Я хочу немножко эту тему обсудить на основании сказанного в нашей молитве Мусаф и Рошалаим Кипура, в молитве Хазана, не молитве каждого отдельно, в чува, в тфила, в цдака, маврим от роа гзира. Буквально чува, раскаяние, возвращение к Всевышнему, молитва и цдака, помощь нуждающимся, они как бы снимают с нас худший приговор. И давайте попытаемся всем раз по порядку, начнем с чува. Начнем. Вроде бы все просто. Раскаяться в грехах, надо исповедоваться, но когда мы уже имеем опыт лет, пытаемся исправиться, не получается, сейчас пытается. Надо просто понять, а что нам надо делать? Что надо делать? Даже более того, как мы уже говорили об этом, часто у человека так, в сердце, ну, где-то уже закрадывается туда отчаяние о собственной чуве. Я хочу вот немножко эту тему сегодня коснуться. Есть у нас некоторая параллельная тема, очень принципиальная тема, когда мы сталкиваемся довольно часто. Это молитва за вроде бы безнадежного больного. Как можно молиться за, ну, скажем так, 95%, 99% безнадежного больного? И даже вроде 100%. Как можно молиться за него? Ну, были точки зрения, что таки не надо молиться. Это уже действительно приговор уже... И есть приговор. Однако мы да молимся за безнадежных больных. На чем основывается эта молитва о безнадежных больных? Я объясню это в двух словах. Во-первых, она основывается на нашем знании, что у Всевышнего нет никаких ограничений. И даже там, где нам кажется, что чтобы что-то изменилось к лучшему, либо открытое чудо, Всевышний настолько велик и всесилен, что он может сделать так, что сделать даже скрытым чудом тоже. То есть понятие, что величие Творца и всесильность, она нам несравненно превышает все наше представление об этом. Это первое. Второе, это понимание и знание, насколько Всевышний любит нас, любит наш народ, ждет нашего исправления, нашего на нам добра. Поэтому мы можем молиться о больном, знаю, во-первых, что есть адрес, к кому обратиться. Этот адрес всесилен, ничем никем не ограничен, хочет нам добра, есть к кому обратиться. То же самое касается нашей чувы. Мы уже вроде бы отчаялись немножечко, кто больше, кто меньше, исправиться полностью. Почему? Мы начинаем не получается. Возвращаемся обратно. Нам надо знать, во-первых, одну принципиальную вещь. То, что мы исправляемся, иногда падаем обратно, мы на войне с нашим дурным началом. И даже если мы растем в Торе, растем в праведности, то чтобы мы не потеряли выбор, Всевышний усиляет также наше дурное начало, у нас появляется более сильный противник. Если он нас побеждает в какой-то случай, не значит, что то, что мы делали чего до этого, это было бессмысленным. Нет, это был очень имел большой смысл. Сейчас нам посылается более тяжелое испытание, чтобы поднялись еще на более высокий уровень. То есть, что я хочу сказать? То же знание, которое нам необходимо, чтобы молиться о очень опасном больном человеке, но необходимо нас также, чтобы мы доверили Всевышнему и прекратили отчаиваться о собственной возможности сделать чего. То есть знание, что Всевышний всесилен, и Он нам может помочь, может нам помочь исправиться. И вторая вещь, что Он хочет нам максимального добра, что это означает для нас сейчас, что не только может нам помочь, но и хочет нам помочь. Это аспект Мидата Битахон. Мидата Битахон. Он необходим нам, для того, чтобы мы действительно могли по-настоящему выйти на войну с собственным дурным началом, сделать чего? Раскаяться, вернуться к Всевышнему цену. Это аспект чувы, который нам необходимо знать. Второй аспект чувы. Иногда, просто пример, человек находится в болоте. В болоте. Он пытается какими-то движениями себя, так сказать, вытащить из болота. А болото это не мешает его дальше засасывать. Он пытается плавать, но болото засасывает его. Одна из страшнейших вещей, которые мешают человеку сделать чего, это то болото, в котором он находится. Что я имею сейчас в виду? Я имею в виду образ жизни, который он ведет, его товарищей, его окружение. Если он находится в месте, которое все его тянет обратно ко злу, то есть он, допустим, хочет исправить в себе грех злословия. Злословие. Он находится постоянно в месте, где все привыкли говорить дурно. Он постоянно находится в Фейсбуке, который тоже полон злословия, полон. Ему необходимо оттуда, из этого болота вылезти. Потому что, живя постоянно в обстановке злословия, которое в этих местах, оно выглядит абсолютно дозволенным. У него нет шансов остаться и избавиться от греха злословия. То есть, короче говоря, нам надо отдалиться от обстановки, от ситуации, которые нас тянут, точнее не тянут, а засосали и дальше засасывают в грех. Об этом пишет Рабейну Йойна очень четкие вещи, что человек находится, у него есть, допустим, одноразовое прогрешение, должен раскаяться в этом, приняться себя на будущее, больше такого не делать, исповедоваться. Прекрасно. А человек находится в состоянии, когда он погряз в этот грех, он в болоте, На первую очередь, еще до раскаяния, до исповеди, надо вылезти из болота. Я помню, так сказать, одну историю, которая была в нашей общине в Фоким, нашего учителя Пинкуса. История замечательная. Там в Фоким жили замечательные сефардские евреи, с такой цельной верой, уважением к мудрецам Торы. Многие из них опустились, к сожалению, и многих они остались цельными евреями, но дети опустились. Была история одна. Они не были большими мудрецами Торы, мягко говоря, но хотели добра их хорошего. Там была одна история. У одной семьи дети пошли дурными путями. Что делает праведная мать? Она предупреждает на себя пост два раза в неделю, если я правильно помню, на всю зиму. Поститься, чтобы молиться за то, чтобы Всевышний спас для детей от духовной смерти. Рапинков сказал, что знаком с этой женщиной. Выяснилось ему, знал эту историю. Выяснилось, что параллельно с ее постами в доме работал постоянно телевизор. Сказал ей, прекрати поститься, просто выброси телевизор из дома. Выброси телевизор из дома. Помните, телевизор тогда – это игрушки по сравнению с интернетом. Это игрушки. Если у вас есть проблема, что дети идут куда-то не туда, а как им туда не идти? На что они смотрят постоянно, как на большом компьютере, так и на маленьком? На маленьком у него есть одна очень страшная вещь, можно даже под одеяло взять в кровать маленький, когда никто не видит. Вы можете говорить ему много речей, и воспитывать, и молиться, но он в болоте. Еще говорите он, она говорит также саму себя. Я хочу исправиться, хочу заодно, но что могу поделать? Есть зависимость. Необходимо вылезти из болота. В болоте мы не можем исповедаться, и вот дальше все хорошо, как мы в болоте. Сделал одно еще одно важное замечание в отношении тшувы. Нас ловит дурное начало, нас ловит болото, всевозможные болота чем? И что нас кормят некоторыми удовольствиями. Мы получаем от них, не дай Бог, удовольствие. А человек вообще создан для удовольствия, но удовольствие высшего, то, что он удостоится в мире грядущем. Но многие хотят удовольствие получить также и в этом мире, максимально. И тут с этим воевать напрямую, это как головой в стенку. Человек получает удовольствие, и его из этого выбить очень тяжело. Требуется особый уровень богобоязненности, требуется особая сила воли. Об этом говорил Хазон Иш. Хочешь помочь человеку вылезти, это мои слова, это моя редакция его слов. Хочешь помочь человеку вылезти из болота, дай ему возможность получать удовольствие еще раз духовного и хорошего. Не говори ему, сейчас жизнь кончается, сейчас все запрещено, то, что любишь. Что же поделать? Это нельзя. Дай ему радость в рамках закона, в рамках Торы. Пусть это будет радость заповеданная, пусть это будет радость разрешенная. Так ты можешь помочь человеку вылезти из болота. Так каждый из нас может помочь себе вылезти из болота. Кстати говоря, тоже вечно надо знать, в последних поколениях Всевышний открыл в Торе совершенно особый аспект, который раньше был доступен очень немногим, а сейчас он доступен практически всем, кто учится. Это вкус, сладость изучения Торы. Раньше, то, что удостоится, требовалась большая работа, тяжкий труд. В итоге, конечно, люди, великие мудрецы этого удостаивались, конечно. Но сегодня это Всевышний это раздает бесплатно, просто чтобы спасти наше поколение. Поэтому, конечно, если мы говорим о пути возвращения, пути вылезти из болота, искать в себе, искать вокруг, как получать удовольствие от Торы, от заповедей, от добрых дел. И более того, человек должен знать также самого себя, от чего он получит удовольствие. Есть люди, которые, знаете, в каждом человеке есть даже очень низко опустившимся, есть всегда остается какая-то искорка добра. Но сейчас я не говорю о тех, кто сильно опустился. Я говорю о нас с вами, о людях, которые, да, есть некоторый уровень, но не понимают, что это, конечно, еще не ценное чего. Надо усилить, и сейчас человек находится в некотором болоте, как мы говорили. И вот нам надо поискать в нашей душе, поискать в том, что мы любим, а какие добрые дела, какие заповеди, какой аспект учения Торы нам дадут такое удовольствие, чтобы запретное удовольствие их отторгнем. Или, по крайней мере, нам будет легче гораздо с ними бороться. О. Это то, что я хочу хотел сегодня сказать. Это принципиальный аспект нашей тшувы. Знаете, я добавлю сейчас еще одну вещь. Знаете, это человек иногда делает большую тшуву в Йом-Кипур, он весь содрогает своих грехов, плачет, исповедуется. А что происходит после Йом-Кипура? Жизнь возвращается, так сказать, на свой порядок обычно. Знаете, наша проблема подумать заранее, как чтобы наша тшува выдержала испытание выхода из Йом-Кипура. Выхода из Йом-Кипура. Чтобы мы сделали что-то, чтобы мы могли после Йом-Кипура это продолжить и не вернуться в наше прежнее состояние. Вещь очень-очень принципиальна. Надо быть умным в этом отношении, надо себя знать, искать какие-то вещи, которые нам помогут не только раскаяться в Йом-Кипур, но и что наше желание измениться, оно где-то осуществилось после Йом-Кипура.